беседы о молитве, мне хочется перейти к разбору одного очень важного изречения святителя Тихона, простите, Феофана Затворника. Он говорит в одном из своих писем, что мы должны научиться продумывать и прочувствовать каждое слово молитвы, которое мы произносим. И вот на этом я хочу остановиться. Во-первых, подчеркнуть то, что молитвы, которые мы читаем в наших молитвенниках или во время богослужения, составлены были святыми. И те чувства, мысли, то знание о Боге, то знание о себе, о глубинах своего греха и о бездонных глубинах, которые раскрываются действием Святого Духа в нас, мы не можем знать, как они. Но в какой-то мере мы можем приобщиться их опыту. Но для этого надо начать с самого простого. И самое простое заключается в том, чтобы просто понимать те слова, которые мы употребляем в молитве, их смысл. Мы молимся очень часто, и почти всегда, на славянском языке, если мы следуем тексту молитвослова, молитвенника. Но мы не всегда понимаем эти слова так, как они понимались в свое время, когда с греческого языка молитвы эти были переведены на русский. Даже оставляя в стороне анекдотические рассказы о том, как старушка некая говорила, что так дивно, что на всенощной и зверей поминают, и нам их ставят в пример того, как мы должны были бы молиться, и на вопрос о том, каких зверей и какой пример, она ответила, как же, в псалме говорится, я крокодилы пред тобою. В тексте сказано «Я крокодила». Пусть моя молитва вознесется к тебе, как благоухание ладана. Она не понимала. Но до ее сердца умилительно нечто дошло. Но мы не можем так молиться. Мы должны молиться, зная, что мы говорим. Потому что в конечном итоге только глубокое, ясное понимание того, что мы говорим Богу, может нас постепенно поднять на новые высоты. Есть другие слова на славянском языке, которые перед нами ставят вопрос. Например, «выну очи мои ко Господу». «Выну» на славянском языке значит «всегда». Мои очи, мои глаза всегда обращены ко Господу. Но я вспоминаю, как некто мне говорил, что как совпадает это ветхозаветное слово со словами Христа о том, что если тебя соблазняет око твое, вырви его, потому что лучше тебе войти в Царство Небесное с одним глазом, чем остаться с двумя глазами вне его. Вот второй пример. И можно было бы привести довольно большое число подобных примеров. Поэтому, когда я говорю о том, что мы должны стараться, когда мы выбираем молитвы, которые мы будем произносить и приносить Богу, и в свое время, может быть, возносить к Ему, то мы должны очень внимательно относиться к тому, что сказано. Что значат эти слова? Это первая стадия. А вторая стадия заключается в том, что поставить перед собой вопрос совести, строгий вопрос о том, чему соответствуют эти слова в моей жизни, что я говорю, и соответствует ли то, что я говорю тому, что тот или другой святой написал в момент, когда его душа рвалась к Богу, когда молитва била из его сердца, как кровь из смертельной раны. Я хочу вам дать несколько примеров того. Мы начинаем многие молитвы, говоря «Господи и Владыка». Эти слова мы говорим каждый раз, когда произносим молитву святого Ефрема Сирина. Но и множество молитв начинаются подобными или этими словами. Что они значат для меня? Значит ли, когда я говорю «Ты Господь в моей жизни», значит, что я тебя избираю Господом своим, что я всю свою жизнь тебе отдаю, что я хочу, чтобы она была твоя, и чтобы ты ее постепенно сделал бы достойной себя самого. Или значит ли это, что я в твоей власти, Господи, ничего не могу сделать против твоей воли, и я это признаю. Это молитва раба или это молитва любви? И когда мы говорим «Господи и Владыка», мы как бы подчеркиваем то, что у Него есть вся власть над нами, над жизнью нашей. Но это власть, Его власть или подаренная Ему нами власть, право быть господином и хозяином нашей жизни. Надо над этим задуматься, потому что бывают моменты, когда от души мы можем сказать: «Да, Господи, я Тебя выбираю, Ты мой Господь, я хочу, чтобы Ты был хозяином всей жизни моей, без остатка». А потом приходит другой момент, когда уже это нам не под силу, когда вдруг мы чувствуем, что нет, нет, нам страшно под водительством или под властью того Бога, о котором мы знаем, что Он наш Спаситель, но который не всегда, в момент, когда мы хотим Его помощи, нам ее подает. Я вспоминаю одну женщину, пожилую, у которой умер внук. Она мне сказала: «Я всегда верила в Бога, а теперь моя вера кончена». Почему? Потому что я молилась Ему о том, чтобы мой внук выздоровел и остался живым, и он умер. Я в такого Бога верить не могу. Он убил моего маленького мальчика. И я ей поставил вопрос: «А скажи, что же ты делала, когда в течение долгой твоей жизни, и особенно в годы войны и революции, умирали тысячи детей, чьих-то внуков, чьих-то сыновей или дочерей?» И она на меня посмотрела с изумлением, потому что она об этом никогда не думала, не потому что она была злая. И сказала: «Об этом я никогда не думала, но ведь они не мои внуки». И ударение ее переживание было на том, что мальчик, который умер, ее внук, а не просто мальчик, чей-то сын, чей-то внук. Это пример очень резкий, но мы часто, не замечая того, делаем подобные замечания или переживаем вещи таким-то образом. И в молитвах бывают моменты, когда мы можем сказать от души то или другое, а минутами не можем. Первая тайная молитва во время литургии гласит: «Слава Твоя непостижима, держава Твоя несказанна, милость Твоя безмерна, человеколюбие неизреченно». Начало этой молитвы мы легко можем сказать: «Слава Божия непостижима, да? Держава несказанна, да. Но сегодня, вот сегодня, когда случилось что-то очень страшное в моей жизни, могу я сказать, милость твоя безмерна? Могу я сказать перед лицом того, что происходит на свете, человека твоего, человечество я неизречен, выразить даже ее нельзя, до чего она велика и прекрасна. Если мы честны, мы должны так отнестись. И тогда, когда мы доходим до такого места в молитве, мы должны остановиться и сказать: Господи, сегодня, честно, я этого сказать не могу. То, что со мной случилось, пусть оно будет очень незначительно по сравнению с трагедиями мира, то, что я пережил относительно трагедии мира, мне не дают всем сердцем честно этого сказать. И если мы можем это сделать, если мы найдем в себе честность и мужество это сделать, тогда наши отношения с Богом делаются совершенно иными. Они делаются честными, правдивыми. Я, кажется, давал в свое время некоторым из вас другой пример, позор моей жизни. Когда я был юношей, я насмерть поссорился с одним моим товарищем, с очень близким моим другом. И когда дошел до молитвы Господней, где сказано: «Оставь мне мои грехи, как я оставляю другим», я почувствовал, что я не могу. Я обратился к своему духовнику, отцу Афанасию. Я объяснил. Говорю: «А что, в чем твоя проблема?» «Ну, я же не могу сказать: Господи, прости меня так, как я прощаю, тогда как я не только не прощаю, но и намерения имею, и желания имею простить». Он на меня спокойно посмотрел и сказал: «Ну, скажи честно, не прости меня, Господи, потому что я, Кирилла, ни за что не прощу. Я не могу этого сделать». Он мне ответил спокойно: «А другого ты сделать не можешь. Иди домой». Я пошел домой, дошел до этого места в молитве и почувствовал: нет, я не могу этого сделать. И вернулся к нему. «Не можешь? Дойдешь до этого места? Перескочи». Я попробовал перескочить. Но сказать: «Господи, не прости моих грехов, потому что я не прощаю другому», даже молча я не могу. И тогда произошла целая длительная борьба. Я понял, что передо мной стоит вопрос вечной жизни и вечной смерти. Потому что как бы я ни поворачивал вопрос, ответ был один и тот же. Не простишь, и тебе прощения не будет. Это в Евангелии я мог бы прочесть. Да я даже это и читал в Евангелии. Но здесь оно так резко и явственно меня ударило в душу. И в течение долгого времени я боролся. И, наконец, в какой-то момент отец Афанасий мне сказал: «А ты хотел бы, чтобы Господь тебя простил?» «Да, хотел бы, но как?» «А ты поставь перед собой вопрос. Ты хотел бы найти в себе силы и чистоту сердца, которая тебе позволила бы простить твоему товарищу, твоему другу?» «Я хотел бы, но...» «Тогда, когда дойдешь до этого места в молитве, скажи: Господи, прости меня поскольку я честно, искренне хотел бы стать способным простить Кирилла». Я с этим тоже боролся. И, наконец, в какой-то день вдруг оказалось, что я могу простить. И сказать эти слова честно. Но есть масса слов, масса выражений в молитвах, которые требуют от нас не только понимания того, что сказано, но честного ответа, ответа всей души и всей жизни. В начале молитвы Господней мы говорим: «Отче наш, Отец наш, Можем ли мы это сказать? В каком-то смысле мы можем, потому что Он нас сотворил, и Он с нами обращается как Отец, добрый, ласковый, вдумчивый, опытный, обращается своими детьми. Но являюсь ли я сыном такого Отца? И как я могу стать таким сыном, который может от души Бога назвать Отцом? Кто-то из отцов церкви говорит о том, что мы можем это сделать только постольку, поскольку мы делаемся братьями Господа Иисуса Христа. Только Он может полностью, безоговорочно назвать Отца Небесного своим Отцом. И только становясь Его братом, мы можем постепенно вырасти в эту меру. И когда я говорю «стать Его братом», я не хочу сказать просто относиться к Нему так или иначе, а стать Ему подобным, врасти в Него. Как апостол Павел говорит, не я живу, но живет во мне Христос. Да, он мог сказать «Отче наш», потому что в нем жил Христос, потому что как бы в нем Христос называл Бога Отцом. И есть много-много других мест, на которые мы можем обратить внимание, и которые решающую роль могут играть не в нашем понимании, потому что понимание головное, дело простое, а понимание души и понимание всей жизни. И вот это третий шаг на пути этого продумывания и прочувствования молитв. Молитвы, которые мы произносим, должны стать делом нашей жизни. То, что мы говорим, должно быть не только искренним, честным выражением наших чувств и мыслей. Это должно быть воплощенная вера. Вы, наверное, помните, как в одном из посланий апостола Иоанна он говорит, «Ты мне покажи свою веру без дел твоих, а я тебе покажу мою веру из дел твоих». Вот вопрос, который ставится перед нами каждый раз, когда мы произносим те или другие молитвенные слова. Я вам дам пример из житий святых. Ко святому Антонию Египетскому пришел крестьянин из одной из деревень и говорит, я слышу проповедь, я хочу спастись, я не знаю, как это сделать. И святой Антоний ему говорит очень просто. Живи в пустыне, постись, спи на голой земле и молись непрестанно. И крестьянин ему говорит, знаешь что? Вопрос поста – дело простое. Я всю жизнь впроголодь живу по бедноте, сплю на голой земле и без того. Но вот, чего я не могу сделать, я не умею молиться. Антоний ему говорит, знаешь что, сядь рядом со мной, будем плести корзины. Я буду вслух говорить слова псалма, а ты будешь повторять. А потом, когда ты затвердишь несколько строк, ты отойдешь и будешь их твердить себе, пока наизусть не будешь знать. Так они сделали, сели и начали первый псалом. Блажен муж и жени идя на совет нечестивых. Блажен тот человек, который никогда не пошел на сборище нечестивых, врагов человеческих и врагов Божьих. Павел повторил эти слова раз в год, и потом говорит, мне надо походить и повторить, потому что я же человек неграмотный, у меня память не крепкая. И он ушел и не вернулся. Сначала Антоний подумал, что он просто сбежал, что ему показалось это делать слишком трудным. Потом он подумал о том, что он ушел и как-то заблудился в своей попытке молиться. И стал его искать. Он его искал долго. Пустыня была великая, и через 40 лет он набрел на своего ученика. Он на него чуть ли не накинулся. «Куда ты, Павел, ушел от меня? Я только начал тебя учить молиться». И Павел со слезами ему отвечает: «Да, отче, вот 40 лет я стараюсь стать тем человеком, который никогда не пойдет на совет нечестивых». Это человек, который всю жизнь положил на то, чтобы эти слова, первые, которым его научил святой Антоний, стали бы реальностью правды его жизни. Можем ли мы сказать, что мы так относимся к тем молитвам, которые мы по молитвеннику читаем? Многие слова мы должны понять, что они на самом деле значат. Многие слова мы должны довести до сознания, до своего сердца. Или вернее, многие слова мы должны испытать, поставить перед собой вопрос: что я об этом знаю? Если ответ – ничего не знаю, это не беда. Потому что мы просто, значит, не созрели, не доросли до этого понимания. Но это значит, что перед нами не только задача, потому что понимание раскрывается через жизнь, а не только размышление или чтение, но понимание раскрывается через опыт жизненный, житейский опыт, как в случае святого Павла Фивейского. И вот мы постепенно должны претворить молитву в жизнь, и чтобы из жизни ключом велась молитва. Но тут мы встречаем другую проблему. Если мы так переживаем слова молитвы, мы не всегда можем найти время на то, чтобы прочесть длинное молитвенное правило, которое мы находим в молитвословии. И вот тут, опять-таки, святитель Феофан дает нам такой совет. Он говорит: определи молитву свою временем, которое у тебя есть. Положи, например, что ты будешь молиться какие-нибудь 20 минут перед тем, как лечь спать. А если это слишком много и меньше, но все равно определенное время. И потом начни читать, например, первый псалом из вечерней. Если в течение нескольких минут те или другие слова этого псалма тебя ударят в душу, ты не иди дальше. Повторяй их. Остановись на них. Переживи их. И не отходи от них, пока они полностью не войдут в твою душу и не заполнят ее собой. А потом перейди к следующей строчке. И к следующей. Может быть, ты несколько строчек прочтешь без всякого отзвука в твоей душе. Но это не важно. В другой раз эти строчки созвучат твоей душе жизнью и трепетом. А потом снова найдутся какие-то слова, которые тебя поразят. Боже, какая правда в них! И тогда повторяй их. Повторяй, пока ты насладишься до конца. И если прошло все время, которое тебе положено на молитву, ты можешь сказать: я исполнил вечернюю или утреннюю, или вечерней молитвы. Это все равно, потому что цель этих текстов в том, чтобы зажечь нашу душу, ее углубить, чтобы нам стать перед Богом живыми людьми, и чтобы каждый раз что-то в нас проросло, какая-то новая глубина раскрылась. Но опять-таки, на это рассчитывать всегда нельзя. Бывает так, что несколько дней подряд или в течение какого-то длительного периода времени слова молитвы нас зажигают. Постепенно, по мере того, как мы глубже их понимаем, они нас больше, больше, больше возносят к Богу. А потом вдруг настает какое-то чувство усталости. Я не могу, Боже, повторять эти слова. Я ими пресыщен. Я в них нового ничего не могу найти. А повторять их просто как пустой звук, нет, я не могу. Потому что я знаю, как они полны жизни и животворной силы. И тогда, говорит Феофан, оставь эти слова. Найди другие молитвы. Или, например, перестань молиться словами святых и научный там тем, что ты от них узнал, начни молиться своими словами. Стань перед Богом и скажи Ему своими словами то, что ты хотел сказать, хотел бы сказать. Я вам говорил, кажется, в прошлый раз о мальчике, у которого была очень благочестивая мать, и которая заставляла его вычитывать с ней вечерние правила. И он вычитывал, терпел. И в какой-то день что-то в его душе встрепенулось. И когда они кончили читать эти молитвы, этот мальчик сказал матери: «Мама, теперь, что мы отмолитвословились, давай помолимся немножко». Он хотел с Богом поговорить от сердца в сердце, от души. Не повторить ему те молитвы, которые святые ему несколько сот лет тому назад принесли из глубин своего опыта. Он хотел свое сказать. Я, кажется, вам рассказывал тоже о том, как мой племянник маленький, загнавшись в течение дня, пришел спать ложиться. Он читал короткую молитву перед тем, как лечь спать. Но он так безумно устал, что он почувствовал: «Не могу». И он встал на колени перед иконой и послал ей поцелуй и сказал: «Спокойной ночи, Господи». И тут же заснул. И я уверен, что эта спокойная ночь, Господи, для Бога была большей радостью, чем если бы Он себя заставил повторять слова, которые ничего Ему не могли в этот день сказать. Есть еще место у святого Иоанна Златоуста, которое очень важно, мне кажется. Бывают дни, когда наша душа полна молитвенной жизни. Бывают дни, когда она не столь полна. И вот Иоанн Златоуст говорит: когда ты молишься, остановись немножко до времени, когда ты чувствуешь, что нет, я больше не могу, что я от молитвы устал, нет стояния, нет коленопреклонения. От этих слов и слов и слов, которые перестали быть живыми словами в моей душе. И он говорит тогда: остановись, пока ты еще голоден, как когда ты ешь. Не ешь до момента, когда ты пресыщен, а остановись, пока еще немножко есть в тебе аппетита. Так и ты поступай с молитвой. Читай молитву или произноси молитву. И в какой-то момент ты себе скажи, а теперь довольно. И приступи к другому делу, к рукоделию, к чтению, к чему угодно. Только не пресыщай себя. Потому что если ты дойдешь до точки пресыщения, то на завтра или в другой раз тебе будет тошно приступить к молитве. Ты уже будешь не стремиться к моменту, когда ты можешь помолиться, наконец побыть с Богом, Ему вылить все, что у тебя в душе. А будешь думать, о Господи, надо еще раз приступить к этому. Это очень важно, потому что Бог хочет встречи с нами. Ему не нужны эти молитвы, если мы их произносим без души, без чувства. Да, есть вещи, которые в молитвах мы можем сказать как бы не от себя, а зная, что это так, но надо тогда сказать, Господи, эти слова я знаю, в них есть истина, есть правда, но я сказать их из своего опыта или в данное время из глубин своего переживания я не могу. И я тебе их приношу как молитву правды, в надежде, что рано или поздно я смогу эти слова сказать от себя, искренне, честно. Если мы так будем приступать к молитве, сначала сделаем усилие, чтобы просто понять, что значат те слова, которые тут написаны. Во-вторых, поставить перед собой вопрос о том, что я понимаю из этих слов, что они для меня значат. И затем, какие заключения я могу делать из этих слов по отношению к моей жизни? Как я могу эти слова превратить в жизнь, чтобы они преобразовали мою жизнь? Тогда наша молитва будет живой и деятельной, и реальной. Из этого всего следует, конечно, что некоторые молитвы нам будут близки, так как нам близки бывают те или другие писания святых. Или просто, как бывают нам близки, отдельные люди и отдельные книги и отдельные формы красоты. А бывают, а будут места, которые перед нами будут лежать как задача. Но не задача, которую мы должны сейчас решить, потому что мы не можем этой задачи решать просто потому, что заставим себя. Мы не можем заставить себя полюбить человека только тем, что мы будем ему говорить «я тебя люблю», или тем, что мы будем себе повторять «я люблю, я люблю, я люблю этого человека». Надо постепенно врастать в молитвенную жизнь. И тут есть слова, которые очень много значат, и которые мы должны постепенно, постепенно переживать. Я упомянул слова «Господи», «Владыка». Можно было бы прибавить очень много таких слов, которые мы повторяем, потому что они как бы или заголовок, или условное продолжение молитвы. Они должны стать реальными. У святого Иоанна Лисича есть место, в котором нам говорит о том, что мы должны определить себе короткое молитвенное правило, которое мы могли бы произносить без спешки, с радостью и без утомления, без того, чтобы мы доходили до момента, когда нам хотелось бы кончить, да еще осталось несколько страниц. Возьми короткое правило, которое было бы такое короткое, чтобы тебе голодно было после него. И в те дни, когда оно тебя насытит, перекрестись и будь доволен. Ты помолился всей душой Богу. Твоя душа сегодня была не очень-то емкая, но ты всю душу свою сделал перед Богом, и всю твою душу заполнила Божья благодать. Но если когда ты кончишь это правило, тебе еще голодно, и ты хотел бы помолиться еще Богу, тогда так и поступи. Скажи: Господи, я еще хочу с тобой поговорить. И скажи ему все, что у тебя на душе. Все, что тебе хочется от себя сказать. Не словами святых, а своими. Может быть, жалкими, а может быть, очень глубокими словами. И остановись раньше, чем ты почувствуешь устал. Довольно. И если мы будем так учиться молиться, то вы увидите, как легко и отрадно молиться, и как постепенно слова оживают, получают новый смысл, новую глубину и делаются радостью, вместо того, чтобы делаться, чтобы быть задачей. Я на этом кончу свою сегодняшнюю беседу. И я не знаю, что делать в следующий раз. В том смысле, что я сначала задумал было взять несколько из тех слов, которые мы встречаем в молитве, и которые, может быть, требуют более углубленного понимания. И о них поговорить с вами здесь. Или же оставить эти слова пока, дать вам пожить с тем, что уже сказано сегодня, и через некоторое время по другому поводу, по поводу чтения Священного Писания, к которому я хочу вернуться, остановиться на значении таких слов, которые для нас самые обычные, и в которых такая глубина, если мы только задумаемся над тем, что в них кроется, что они значат. Слова как истина, слова как свобода и многие другие слова. Я думаю, что на этом я кончу этот ряд бесед о молитве. И в следующий раз я посвящу время, которое мне уделено, на ответы на те вопросы, которые были поставлены уже раньше, но которых мы не разбирали, потому что у нас не хватило времени. У меня сохранились вопросы прошлых разов, но сохранились также вопросы прошлого года, и некоторые вопросы мне были заданы недавно. Поэтому в следующий раз я вам предлагаю собраться здесь на для этой задачи и попробовать ее решить. А сейчас я вам предлагаю помолчать немножко и потом помолимся вместе.